Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным писателем, составителем множества сборников, лауреатом премии «Бесобой» Сергеем Чекмаевым рассуждаем о судьбах альтернативной истории фантастики, о плюсах ее и о минусах. Вот, насколько я понимаю, еще одна точка, по которой прошлись вдоль и поперек специалисты в альтернативной истории, это революция и гражданская война. И, честно признаюсь, сам когда-то написал роман «Доброволец», в которой был этот элемент переигрывания, и, слава богу, в последний момент остановился и написал, что важно не переиграть, важно понять, что тогда происходило. Но, в общем, насколько я понимаю, вообще вот этот период в российской истории исключительно популярен, и о нем пишут без конца.
Ну, популярнее всего, конечно, период Великой Отечественной войны, опять же, потому что больше всего документов и проще всего найти информацию, но, разумеется, и события гражданской войны, и предшествующее перед ней время Первой русской революции довольно часто пользуются успехом у авторов попаданческой литературы. Вопрос немножко в другом. Первое. То, что попавшие из нашего времени люди с послезнаниями начинают менять, пускай даже мы то ограничение, которое мы только что обсудили с Дмитрием, что не все мы знаем, как устроен паровоз, в силу того, что никогда его сами не делали, просто представляем более-менее, но нарисовать схемы и технологический уклад подготовить мы не сможем. Авторы научились с этим бороться. Они дают всем своим попаданцам в кармашек сотовый телефон с необходимой информацией, а то и даже ноутбук, а то и те же и целые сервера информации. Ну, как бы возникает вопрос, как в 16 веке найти электричество, чтобы это запытать.
Ну, и сеть, чтобы все это можно было поймать.
Нет, там как бы на сервере все записано. Все, так сказать,
прекрасный микросервер.
На винчестере специально все накоплено, чтобы привести к товарищу Сталину.
И вот человек ходит и ходит с этим винчестером.
Основная проблема в том, что как только этот попаданец начинает вмешиваться, история резко меняет свой ход. И его послезнание буквально через 2-3 месяца после начала его активной деятельности уже перестает быть знанием, оно перестает, потому что все полностью. Можно попасть к товарищу Сталину 22 июня 41 года, рассказать и показать карту расположения немецких частей, но, во-первых, огромная государственная машина не успеет среагировать, а, во-вторых, после первых же к минут вмешательства информация, которая у попаданца на ноутбуке о 23 июня уже станет неактуальным.
Но это мы обсуждаем технические частности. На мой взгляд, стоило бы увидеть очень большой минус вот этого сегмента альтернативной истории, достаточно легкомысленного, попаданческого.
Шапка закидательства, в первую
очередь. Да, совершенно верно. Именно необычайную легкость и безответственность в передвигании того, что действительно имело место в нашей истории давным-давно.
Самая большая ошибка и авторов, и читателей вот такой вот попаданческой альтернативной истории, это ощущение того, что, казалось бы, придет потомок с ноутбуком, с послезнанием, со знанием карате и спецподготовки, и все переиграет. Таким образом, мы отказываем нашим предкам, людям, в общем-то, не глупым, управлявшим целой страной, народами, в том, что они могли адекватно принимать решения, основываясь на тех знаниях, которые у них были. Конечно, хорошо советовать, когда весь туман войны рассеялся, и ты знаешь, что тогда происходило. Но решения, которые принимали исторические фигуры прошлого, они диктовались той информацией, которую они получали от своей разведки, от своих дипломатов, ну и как бы основываясь на своем собственном прошлом, на своем багаже знаний.
То есть они были в тех же условиях, что и неприятель.
Да, то есть у нас получается ситуация, когда мы фактически говорим, что ничего страшного, события, которые привели к достаточно кровавым мясорубкам как гражданской войны, так и первым поражениям Великой Отечественной, ничего страшного в этом нет, нам не нужно их осмыслять, потому что есть классный попаданец с ноутбуком, он расскажет нам, что надо делать, и мы тут же всех победим.
Ну, я бы сказал, что здесь ошибка даже не техническая, а нравственная. То есть, с одной стороны, да, действительно, я согласен с вами, что предки, которые тяжело работали, чтобы создать то, на чем мы, условно говоря, живем, оказываются в роли...
Мальчиков для битья.
Мальчиков для битья, каких-то невежественных личностей, которые просто не обладали силой ума современного человека.
И противники наших предков, очень серьезные, с которыми они бились не на жизнь, а на смерть, тоже оказываются для этого самого попаданца мальчиками для битья.
Совершенно верно. И это ведет к... иной, еще более неприятной ошибки. Вся огромная историческая традиция, не только российская, потому что альтернативная история, как мы выяснили, существует повсюду и везде, и Европа, Соединенные Штаты ее любят и наслаждаются ею. Так вот, мировая история оказывается чем-то легковесным, каким-то детским конструктором, который легко можно... разбирать, вновь складывать, делать из нее все, что угодно, но не пытаться извлечь из нее уроки, безусловно, поставив себя над историей, как этакого ее властелина. Иными словами, мы получаем опыт безответственного, легкомысленного, легковесного отношения к колоссальному багажу исторических знаний. Но не только в этом дело. Вот помнится, вы произнесли слово «реваншизм».
Да.
Это ведь, в сущности, не попытка излечить психологические травмы от тяжелейших поворотов в истории нашей страны, от, допустим, того же 91-го года, от 17-го года, от 22 июня 41-го года, от той же русско-японской войны и так далее, и так далее. Это скорее своего рода расстравливание этих ран, когда человек... мысленно переигрывает историю, пытаясь заставить себя думать, что что-то можно в ней поменять.
В любой военной мемуарной литературе существует такой довольно насмешливый термин, когда полководец разбитой армии пишет свою книгу, эта книга вся выдержана в духе, как бы мы им дали, если бы они нас догнали. Этот полководец довольно подробно рассказывает, как бы он победил всех своих врагов, если бы у него было на один полк больше, если бы ему там правильно организовывали снабжение. Очень у Манштейна, например, хорошо это видно. И фактически альтернативная история с попаданцами, она очень четко укладывается в это русло. Это именно тот самый реваншизм. Что если бы мы бы им всем ого-го, а не смогли мы вот только потому, что какие-то дурачки у власти сидели. Давайте вспомним, что похожий период в истории нашей фантастики уже был, когда перед самым началом Второй мировой войны, Великой Отечественной, за год, за два, советская художественная литература с фантастическим подтекстом и кино, кстати, тоже, очень мощно раскручивали вот эту самую идею малой крови на чужой территории. Вспомните роман, например, Шпанова.
А в сущности, это ведь не лечит от тех достаточно тяжелых впечатлений, которые дает... скажем, российская история 20 века. Это просто кого-то вгоняет в депрессию, ах, почему мы так не сделали, а кого-то наполняет напрасными надеждами, что в ближайшее время мы вот так все и сделаем. И закрывая эту тяжкую страницу, страницу, которую мы посвятили тому вредоносному влиянию альтернативной истории, мы, наверное, сейчас все-таки перейдем к тем плюсам, которые она также дает. И поэтому начнется эта новая страница с песни Владимира Высоцкого «Баллада о борьбе».
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы, со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с замечательным писателем, составителем множества литературных сборников Сергеем Чекмаевым ведем разговор о плюсах и минусах альтернативной истории. Ну, точнее, о минусах мы уже поговорили, и настало время поговорить о плюсах. Сразу скажу свое мнение, что вот, как и во многих других явлениях культуры, легковесность, попытка сделать какой-то народный плакат, какой-то продукт для масс, вот это установка на легкость необычайную, она и порождает вред. Но есть вещи, которые достаточно серьезные и ответственные. И они-то как раз обеспечивают своего рода пользу. А польза от альтернативной истории очень даже может быть.
Давайте попробуем понять нишу, какой литературы заняла в наше время альтернативная история. Это классическая приключенческая авантюрная литература о битвах, о сражениях, о подвигах, то, что всегда было интересно молодежи. И многие авторы, которые серьезно работают на ниве альтернативной истории, и даже, в общем, многие те из тех, кто пишут про попаданцев, достаточно часто рассказывают в интервью и пишут в предисловиях, что ставят перед собой именно такую задачу. Пускай молодой человек, школьник или студент, или там начинающий менеджер, которому просто нравится читать про перестрелки, про то, как мы им всем настучали плохим, заинтересуется этой эпохой.
То есть, если я правильно понимаю, то писатель, который занимается такими вещами всерьез, ставит собой просветительскую задачу – дать какую-то богатую информацию об историческом прошлом.
Может быть, это очень громко сказано, просветительскую задачу, как минимум для начала хотя бы заинтересовать. Рассказать о тех моментах истории, которые ускользнули от внимания школьного исторического процесса. Рассказать, ну, если уж брать там ту же Вторую мировую войну или гражданскую войну и события, которые ее породили, то очень многие вещи остались за пределами школьного курса. Ну, не разбираем мы во время школьной истории такие достаточно тяжелые поражения для Красной Армии, как Уманский или Вяземский котел.
Или, скажем, Рижский мир 1921 года, который закончил войну с Польшей.
Да, то есть те события, которые находится за пределами школьного курса, автор вот такой вот альтернативной истории может со своей точки зрения осветить, и если читатель этими событиями заинтересуется, он может пойти в интернет, прочитать исторические документы, материалы, да, в общем, достаточно и просто научно-популярных статей, по крайней мере, он составит представление о том, что происходило в этот конкретный момент времени.
Ну, скажем, более основательное представление, чем у него было до сих пор, но здесь хотелось бы услышать примеры.
Ну, ярчайший пример мы уже упоминали, это роман Злотников с несколькими сериями своих романов о, скажем так, монархическом прошлом России, например, сериал «Генерал-адмирал», или вот один из ярчайших образцов попаданческой фантастики «Многотомник» Станислава Сергеева. Автор так и прямо пишет в предисловии, что я рассматриваю события, которые в моей книге происходят, исключительно с этой точки зрения. Я хочу, чтобы мой читатель заинтересовался этой эпохой. У того же Злотникова тоже это довольно часто проскальзывает в интервью. Он говорит, что там мы знаем царей, которых упоминает школьная программа в силу каких-то событий. Но вообще цепочку престола наследия у Романовых вообще государи, которые оставались за границами крупнейших войн или крупнейших исторических изменений, для современных школьников, в общем, практически неизвестны. Например, Александр III.
Ну, а так же, как у того же Романа Злотникова, показан краткий век царя, очень недолго правившего, это Федора Борисовича Годунова, который обретает, так сказать, шанс на новую судьбу.
«Царь Федор», да, цикл так и называется.
Ну, признаться, вот мне хотелось бы примазаться к славе этих замечательных людей. В ближайшее время выйдет, простите, мой роман «Эллина Росси», но я это делаю не для того, чтобы получить некие информационные бонусы для Дмитрия Володихина, а для того, чтобы объяснить, что вот эта позиция просветительская, она действительно обоснована. «Эллина Росси» посвящена такому выверту альтернативной истории, как срастание средневековой Руси домонгольской и Византийской империи. И начиная эту затею, я мыслил прежде всего о том, что люди обратят внимание на Византийскую империю, которая несколько веков подряд была в центре мировой истории, во всяком случае, истории евразийской, Но, тем не менее, находится на периферии учебного исторического процесса. Действительно, в школьных учебниках может быть 1-2 урока, и даже, в общем, в вузовской программе о ней говорится не так много. Между тем, это солнце, которое не меркло многими столетиями и светило всей Европе и Руси.
Еще можно упомянуть роман «Супруг Лукиных. Слепые поводыри», где история тихоокеанских полинезийских аборигенов рассматривается с точки зрения изменения того, что произошло. То есть авторы прогнозируют, как могли бы встретить аборигены европейских колонизаторов, если бы у них появилось уже достаточно современное оружие.
Ну и получается парадоксальная картинка. Допустим, колонизируют христиане, и сейчас в истории говорится, боже, какие фанатики изуверы, а когда получается обратная волна колонизации, языческая, собственно, со всей той жесточью и языческой тьмой, которая присуща культуре этих народов в древнем ее состоянии, то получается ничуть не лучше, а даже намного хуже. Здесь мы видим еще один положительный эффект от альтернативной истории. Понимаете, роман или рассказ, который современного человека щелкает по носу, выводя его из состояния подчиненности стереотипам.
Ну да, та же самая ситуация, про которую мы говорили с романами Филиппа Дика и Харриса.
Да, то есть человек начинает...
Авторы дают другую точку зрения.
И мало того, в изумлении перед этой точкой зрения читатель начинает задумываться над сутью исторических процессов, над их уроками. Может быть, он прочитает исторический роман простой, насладится и отложит. А когда его действительно щелкнули по носу, он подумает, боже мой, а в чем урок, который можно извлечь из той эпохи? Почему она пошла вот так, а не как это написано у лихого автора альтернативной истории? Он будет над этим всерьез задумываться.
И третья вещь, которую можно все-таки поставить в заслугу альтернативно-историческим романом, не попаданческим, конечно, альтернативно-историческим, это возможность прогноза. Как могла бы пойти по иному пути история того или иного государства, целого государственного образования, а может быть и всей планеты Земля, если бы в одно из исторических эпох было принято совсем другое решение. Не было колонизации Америки, не было открыто электричество, не случилось Великой войны и Первой мировой. В зависимости от образованности автора и аудитории, читателя, на которую он нацелен. Может быть, это достаточно легкая книга развлечения, а может быть, это довольно серьезное исследование, которое, кстати говоря, встречается, например, у авторов, скрывающих под псевдонимом Хольм ван Зайчик.
Да, они создали некое государство Ардусь.
Это как раз государственное образование целое, да, огромная империя.
Фактически
такой
гегемон Евразии, культурная основа китайская. К Китайской империи присоединилась Орда, и, соответственно, и Русь, и Средняя Азия. Таким образом, получилось государство, построенное на иной культурной основе, нежели современный либеральный Запад, в какой степени нравственно ему противостоящее, во всяком случае вырабатывающее совсем другие образцы этики, политики, экономики. Интересно было наблюдать. Сериал в свое время имел огромный успех, и многие писали авторам. Ван Зайчик — это Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов.
Ну да, мы уже можем раскрыть, это довольно уже известно.
Вы знаете, я с такой силой хочу в вашу Ордусь из нашего мира, но ведь это действительно позволило задуматься об альтернативах не столько в истории, сколько в современности.
Есть ли другой путь у нашей современной цивилизации? Потому что сейчас мы видим, что либеральное решение, либеральная идеология ведет нас к гедонизму того самого бриллиантового миллиона, даже уже не золотого миллиарда, а бриллиантового миллиона, который будет жить на плечах морлоков, которые будут создавать все блага цивилизации.
Ну да, это, мягко говоря, не всех устраивает, и несколько раз так основательно разжевано фантастами. Ну вот мне хотелось бы поделиться новостями. Альтернативная история сейчас — это жанр динамично развивающийся, и Вот только что появилось два сборника, два антологии альтернативной истории, повести и рассказов на русском материале. «Лабиринты времени» и «Поворот рек истории». Сергей Чекмаев как раз составитель второго сборника.
Вместе с Дмитрием мы сделали эту книгу «Поворот рек истории», и действительно мы четко поставили задачу перед авторами, которых позвали в проект, посмотреть, какие существуют ключевые точки бифуркации для изменения российской истории с приложением сил исключительно исторических личностей того времени. Никаких попаданцев, никаких ноутбуков.
Ни одного попаданца.
Да, как раньше писали при съемках, ни одно животное не пострадало. У нас при написании книги ни один попаданец не участвовал. Исключительно исторические фигуры. И возможно ли прийти к какому-то другому пути для России, к какому-то другому социальному укладу или экономическому, или политическому при одиночных изменениях? А авторы практически на все эти вопросы ответили положительно, взялись за различные эпохи. У нас там есть и Советский Союз, который победил в борьбе за мир во всем мире, и Русь, которая устояла перед монгольским нашествием, и Русь, которая занимается экспансией не колониальной, а, скажем так, духовно-православной экспансии в Карибское море, в Америку. То есть довольно много различных примеров. Россия, которая устояла в мясорубке гражданской войны, не допустила негативного развития событий. То есть довольно много вариантов. Авторы видят массу точек, где можно было чуть-чуть подправить историю. И опять же, мы ни в коем случае не ставили перед собой задачу подсластить читателю пилюли о том, что вот все было плохо, если бы мы чуть-чуть все переправили, то все было бы хорошо. Разумеется, хорошо бы не было, не удалось бы построить рай на земле. Да, конечно.
Невозможно
сделать. У этого государства были бы свои новые проблемы, может быть, они были бы страшнее, чем то, что есть перед нами. Именно в этом и цель альтернативной истории нашей точки зрения, с точки зрения авторов, составителей фантастики, с точки зрения людей, которые занимаются фантастикой не первый год. Дать читателю пищу для размышления. Что мы сделали не так? Можно ли было что-то изменить? И можно ли в будущем принимать правильные решения? Мне кажется, это отличная задача.
Совершенно верно сказано. У альтернативной истории самая сильная сторона состоит в том, что можно заставить людей думать над уроками истории. И делая сборник «Поворот рек истории», мы очень старались заставить читателя думать.
Сначала писателей, а потом читателей.
Ну, в конце концов, если писатель не может заставить читателя думать, то зачем такой писатель? Что ж, мы надеемся, что у нас получилось. А сейчас я, с вашего позволения, дорогие радиослушатели, поблагодарю Сергея Чекмаева за эту замечательную беседу об альтернативной истории. И мне осталось сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».